Параграф 37. Датировки периода пребывания евреев в Египте. Этот параграф скорее научный, его, конечно, можно выпустить. Если годы сотворения мира 5508 до Рождества Христова прибавить возраст Адама, когда он родил Сифа, затем возраст Сифа, когда он родил возраст своего первенства Еноса, и так до Иакова, все эти годы указаны в Библии, и учесть, что патриарх Иаков переселился в Египет в возрасте 130 лет, то определится год вхождения Израиля в Египет, 1824 год до Рождества Христова, через 215 лет после призвания Авраама и переселения его из Харана в Ханаан. По обетованию Божьей потомкам Авраама должно было скитаться в земле ханаанской, египетской 430 лет. Значит, год исхода Израиля из Египта 1609 до Рождества Христова. Так говорит Библия. В современной исторической науке наиболее вероятной общепринятой датой исхода считается 1270-1230 года до Рождества Христова. К этому времени, как полагают историки, для исхода сложились необходимые предпосылки. Существенно ослабла власть египетских фараонов, евреи могли покинуть страну. Ослабление Египта позволило богоизбранному народу владеть дотоле подвластной Египту обетованной землей. Однако ряд ученых полагают, что израильтяне либо вообще не были в Египте, оставаясь в Ханаане, либо только часть народа на время переселялась в Египет. Что касается самой возможности для евреев покинуть Египет, то 600 тысяч мужей были в состоянии не только покинуть Египет в любое время, но и при достаточной решимости захватить Египет, чего и опасался фараон, препятствуя умножению народа. В смутное же время периода судей евреи так и не овладели наиболее укрепленными крепостями Ханаана и не захватили прибрежных к Средиземному морю территорий и плодороднейших долин, но населяли большей частью гористые местности. Их войны с ханаанскими жителями между собой не представляли опасности в этот период для владычества фараона. Данные исторической науки, согласующиеся с библейским описанием пребывания евреев в Египте с 1824 по 1609 год до Рождества Христова. Первое. Правление гиксосов. Благополучное пребывание евреев в Египте способствовало правлению гиксосов, конфедерации азиатских племен, захвативших Египет. Как указывает авторитетный востоковед-академик Тураев, гиксосы стали проникать в Египет с 20-го столетия до Рождества Христова. С закатом 12-й династии они стали укрепляться в дельте Нила. Примерно в 1800 году распространили свою власть на области страны в верховьях Нила и стали правителями всего Египта. Тураев указывает, что в скарабеях одного из фараонов гиксосской эпохи есть имя Яакоб Эль, возможно, потомка патриарха Иакова. По мнению Тураева, это удивительным образом согласуется с вступлением колена Иаковлева в Египет, долженствовавшее произойти около этого времени. Гиксосы были изгнаны из Египта окончательно около 1600 года Рождества Христова, что хорошо согласуется с датировкой исхода, 1609 год. Египтяне не вели подробных хроник и не подсчитывали с аккуратностью годы правления фараонов, жили уединенно от остального мира, и поэтому установить точную хронологию Египта весьма сложно. Точность датировки событий второго тысячелетия составляет, по мнению ученых для Египта, не более 100 лет. Второе. Амарнская переписка свидетельствует о присутствии в Ханаане уже в 15 веке до Рождества Христова народа Хибири. Сохранилась часть архива фараона Аменхотепа 3-4, начала 14 века до Рождества Христова, в которой обнаружены письма вассального правителя Иерусалима, город до времен царя Давида принадлежал ханаанскому племени Евусеев, где говорится о пришельцах, народе Хабире, влияние которого в Ханаане стало весьма значительным. «Зачем ты любишь Хабире, ненавидишь туземных князей?» – пишет правитель Иерусалима фараону. Хабире забирает города царя, и не остается у него ни одного князя. Тураев полагает, что Хабире было общим названием кочевников-пришельцев. Одно из значений слова «еврей» – «перешедший». Струве пишет о Хабире, Ханаане, как о еврейских племенах. Соотносят Хабири с захватившими Ханаан израильтянами и другие исследователи. В одном из писем амарской переписки подданный фараона прямо называет Хабири бывшими рабами, что может означать бывшие рабы фараона. Третье. Надпись фараона Аменхотепа II, найденная возле древнего Мемфиса, свидетельствует, что во второй половине 15 века фараоном было захвачено в Палестине 3600 пленных Хабири. Четвертое. Иерихон был разрушен не позднее конца 15 века до Рождества Христова, как показали археологические исследования Джона Гарстонга, директора Британской археологической школы в Иерусалиме. Близ Иерихона Гарстонгом был обнаружен некрополь, в котором среди погребального инвентаря находилось около 160 скарабеев именно гиксосского происхождения. Археолог Кэтлин М. Кеннион, прославившись сенсационными результатами раскопок Иерихона 1952-1958 годы, пришла к выводу, что некоторые слои разрушения Иерихона с очевидностью следует относить к первой половине XVI века, до Рождества Христова. Кеннион указывает, что город был разрушен около 1550 года до Рождества Христова, полтора столетия остался абсолютно необитаем, а строили же его только при царе Ахаве в X веке до Рождества Христова. Иерихон был, согласно библейскому тексту, первым городом, завоеванным евреями при вступлении в Ханаан. Пятое. Большинство ханаанских городов в конце XIII века были уже разрушены и необитаемы. Как показали исследования археолога Девера, только Лахиш, Вефель и Асор могли быть разрушены позднее. Согласно раскопам археолога Джудит Марки Краузе, город Гай в 16-12 веках уже был разрушен и оставался заброшенным. Шестое. Нет археологических подтверждений разрушения палестинских городов в конце 13-го, начале 12 веков до Рождества Христова, показали исследования археолога Касвальдера. Седьмое. Сихем уже к 1550 году до Рождества Христова контролировался евреями. К такому выводу приходят многие ученые. Собственно говоря, американская школа археологии еще в 1950-х годах говорила о завоевании евреями Ханана в 1600-1500 годах до Рождества Христова. Но с тех пор новых убедительных доказательств более поздней датировки исхода не появилось. Данные исторической науки, выдвигаемые учеными в подтверждение поздней датировки исхода середины 13 века до Рождества Христова. Первое. Господство Египта в Палестине вплоть до конца 13 века. Исторические документы свидетельствуют о военном господстве Египта в Палестине вплоть до его ослабления после Рамзеса II. Но вхождение Израиля в Ханаан и не было ознаменовано образованием сильного государства с укрепленной столицей и мощной армией, которая бы могла противостоять Египту. Вместо ханаанских племен – иевусеев, гергесеев, хитеев и прочих – обетованные земли населили племена израильские – иудеи, ефремляне, вениаминяне, подвергавшиеся частым порабощениям иноплеменниками на десятки лет. Значительную часть периода судей – более 100 лет – евреи находились под иноземным господством. Неизвестно даже, увеличилось ли и уменьшилось население Ханаана с приходом израильтян из Египта. Ведь евреи уничтожили значительную часть обитавших там племен. Фараоны не держали крупные воинские гарнизоны в Сирии и в Ханаане. С военными походами египтяне обычно проходили по стратегически важным территориям Средиземноморского побережья, которые практически не были заняты евреями в период судей. Юг побережья до самого царствования Давида принадлежал филистимлянам. Вплоть до Давида филистимляне в военном отношении доминировали в Ханаане, который по их имени получил название Палестины. Север побережья принадлежал Финикии, сам Иерусалим, вплоть до завоевания его Давидом, находился в руках евусеев и был подвластен Египту. До Давида евреи не владычествовали над Ханааном, они вынуждены были сосуществовать с враждебными городами, находящимися под контролем египтян и хананеев, Иерусалим, Мегидо, Бефсан и другие. Египет не колонизировал Палестину, управление подчиненными ему землями осуществляли поставленные фараоном царьки из местной знати, платившие дань. Пока Египет, Хеты и Метани спорили о мировом господстве, Израиль, захватив слабонаселенное Нагорье Палестины, проходил суровую школу возвращения в Отечество Небесное. Можно заключить, что свидетельство о военном господстве Египта в Палестине не противоречит описанию жизни евреев в обетованной земле, как оно дано в книге Судей Израилевых. Второе. Возведение городов Пиатама, Пер-Рамзес евреями при Рамзесе II в XIII веке. На стеле 400 года, установленной Рамзесом II, указано, что на строительстве этих городов использовались тысячи рабов Хабири. Но были ли это именно евреи или близко к ним семитские племена? Ведь 3600 рабов Хабири в 15-14 веках были захвачены в Ханаане в плен фараоном Аменхотепом II. И согласно амирской переписке, они в тот же период укрепляли свое влияние в Ханаане. Невозможно отождествить Хабири только лишь с евреями. Упоминание в Библии о строительстве евреями городов Рамзес и Пифом, которые, как предполагают, и были Пер-Рамзес и Пи-Атама, по-видимому, означает, что евреи заложили эти города, которые при Рамзесе II были значительно расширены другими азиатскими рабами, а факт их возведения был причисленным Рамзесом II к своим свершениям. Это было весьма характерно для этого фараона и многих правителей Востока. Само возведение стелы Рамзеса II было приурочено к 400-летию основания Рамзеса, который фараон сделал своей столицей, а следовательно, Рамзес был заложен еще в 1720-1700 годах до Рождества Христова. Со времени знания гиксосов до Рамзеса II это место пустовало. Третье. Стены Израиля, установленные фараоном Мернептахом. Первое упоминание имени израильтяне в Ханаане мы находим на этой стеле конца 13 века до Рождества Христова. Но это, конечно же, не означает, что до этого времени евреи не могли обосноваться в Ханаане. Из надписи следует, что народ израильский еще не был организованным государством. Но было ли тому причиной недавнее появление евреев в Ханаане? Израиль не был организованным государством в течение всего периода судей, как это описано в библейской книге судей. У евреев не было царя, не было укрепленной столицы, они управлялись судьями. Таким образом, хотя в современной науке наиболее вероятным временем исхода принято считать конец 13 века, вполне возможно датировать эти события 1609 годом Рождества Христова в соответствии с текстом Библии. Собственно говоря, Библия не говорит, что исход Израиля из Египта был подготовлен какими-то естественно-историческими причинами. Но напротив, Писание передает это событие как насильственное для египтян. Исход был подготовлен 10 страшными казнями с умерщвлением всех первенцев египетских от человека до скота. Далее последовала гибель отборного войска фараона в водах Черного моря. Нет ничего удивительного в том, что после таких бед египтяне оставили евреев в покое.